Любовь к тому, что ниже человека. В моем поколении детей еще поправляли, когда мы говорили, что любим ягоды. И многие гордятся, что в английском есть два глагола – love и like, тогда как во французском один – aimer. Французский не одинок. Да и у нас теперь все чаще говорят про все «I love». Самые педантичные люди то и дело повторяют, что они любят какую-нибудь еду, игру или работу. И действительно, любовь к людям и любовь к тому, что ниже человека, трудно разделить четкой чертой. Высшее не стоит без низшего. И мы начнем снизу. Когда мы что-то любим, это значит, что мы получаем от этого удовольствие. Давно известно, что удовольствия бывают двух видов. Те, которые не будут удовольствиями, если их не предварит желание, и те, которые и так хороши. Пример первых – вода, если хочешь пить. Если пить не хочется, вряд ли кто-нибудь выпьет стакан воды, разве что по предписанию врача. Пример вторых – неожиданное благоухание. Скажем, вы идете утром по дороге, и вдруг до вас донесся запах с поля или из сада. Вы ничего не ждали, не хотели, и удовольствие явилось как дар. Для ясности я привожу очень простые примеры, в жизни бывает сложнее. Если вам вместо воды дадут кофе или пиво, к удовольствию первого рода прибавится второе. Кроме того, удовольствие второго рода может стать удовольствием первого. Для умеренного человека вино как запах с поля. Для алкоголика, чей вкус и пищеварение давно разрушены, удовольствия вообще нет, есть только недолгое облегчение. Вино скорее даже противно ему, но оставаться трезвым еще тяжелее. Однако при всех пересечениях и сложностях оба типа очерчены ясно. Назовем их удовольствием нуждой и удовольствием оценкой. Сходство между удовольствием нуждой и любовью нуждой видно сразу. Но, как помните, любовь нужду я упорно защищал, так как именно ее многие любовью не считают. Здесь наоборот, чаще выносят за скобки удовольствие второго рода. Удовольствие нужда и естественно, а кто этого не похвалит, и насущно, и не приведет к излишествам, а удовольствие оценка – это роскошь, прихоть, путь к пороку. У стоиков вы найдете сколько угодно таких рассуждений. Не будем им поддаваться. Человеческий разум склонен заменять описание оценкой. Он хочет сравнивать не явления, а ценности. Все мы читали критиков, которые не могут похвалить одного поэта, не принизив другого. Здесь это не нужно. Все гораздо сложнее. Мы видели хотя бы, что наслаждение превращается в нужду именно тогда, когда изменяется к худшему. Для нас разграничение это важно тем, что здесь, в сфере удовольствия, есть подобие любви к людям, о которой мы и будем в основном говорить. Когда человек выпьет в жаркий день стакан воды, он скажет «Да, мне хотелось пить». Пьяница, хлопнувший стаканчик, скажет «Да, мне хотелось выпить». Но тот, кто услышал утром запах цветов из сада, скажет скорее «Как хорошо». А нормальный, не склонный к питью человек, скажет, отведав прославленного кларета, «Хорошее вино». Им хорошо сейчас, а тем первым было плохо. Наслаждение в настоящем времени, нужда в прошедшем. И вот почему. Шекспир показал нам снедающую похоть, цель которой сверхразума желанна, но как только дело сделано, сверхразума гнусна. В самых невинных и насущных нуждах удовольствиях есть хоть капелька этого. Даже если то, чего мы хотели, не гнусно нам, оно просто нам безразлично, его нет. Водопроводный кран и чашка очень привлекательны, когда вы пришли, наработавшись с лужайки. Через полминуты они вам ни к чему. Запах еды различен до обеда и после. И, простите мне крайность примера, большая буква «М» на небольшой дверке вызовет восторг, но быстро утрачивает свою прелесть. Удовольствие оценка не таково. В нем есть признание неприходящей ценности. В нем есть отрешенность. Мы хотим не только ради себя, чтобы хорошее вино не испортилось. Даже если мы больны и пить никогда не сможем, нас пугает мысль о том, что вино прокиснет или попадется человеку, который не оценит его. То же самое с запахом из сада. Мы не просто наслаждаемся им. Мы чувствуем, что он по праву это заслужил, и совесть укорит нас, если мы ему не порадуемся. Еще сильнее мы огорчимся, узнав, что сад, мимо которого мы когда-то ходили, сменился кинотеатром и гаражами. С научной точки зрения, оба рода удовольствий связаны с нашим организмом. Но в удовольствии и нужде эта относительность подчеркнута. К удовольствию оценки мы ощущаем признательность, мы почитаем его. Мы спрашиваем, как это вы проходите мимо сада и ничего не чувствуете? О нужде так не спросишь. Хотелось человеку пить, выпил воды, не хотелось, не выпил, его дело. Удовольствие и нужда похоже на любовь нужду. Это понять нетрудно. Любовь-нужда длится не дольше самой нужды. К счастью, это не значит, что человек становится нам безразличен. Во-первых, нужда может повторяться. А во-вторых, и это важнее, может возникнуть другой род любви, оценочный. Охраняют любовь и нравственные начала, верность, признательность, почтение. Однако, если любовь нужда осталась без поддержки и без изменений, она исчезнет, лишь не станет надобности. Вот почему тысячи матерей не нажалуются на то, что дети их забыли, а тысячи покинутых возлюбленных никак не поверят, что это может быть. Нужда, любовь к Богу кончиться не может. Бог нужен нам всегда, и в этом мире, и в том. Но мы способны решить, что Он нам больше не нужен, в беде и без монахом станет. Нет оснований считать лицемерной недолговечную набожность тех, кто кинулся к Богу на короткий срок опасности или болезни. Они просто честны. Было плохо, просили помощи. А что же ее так просить? Удовольствие оценка похоже на более сложное чувство, которое описать труднее. Во-первых, тут совершенно невозможно провести черту между плотским и духовным. Хороший знаток вин проявит, пробуя вино, и сосредоточенность, и способность к суждению, и дисциплинированное внимание. Музыкант, слушающий музыку, наслаждается и физически. Нет границы между удовольствием, которое доставит запах, и удовольствием, которое доставляет красивый вид, или изображение этого вида, или даже описание. Кроме того, как мы уже говорили, в этих удовольствиях есть отрешенность, незаинтересованность. Конечно, это возможно и в сфере удовольствия нужды, но иначе. Мы отрешаемся от них, жертвуем ими. Сейчас я говорю о другом. В самом примитивном удовольствии оценки есть неэгоистическое начало. Потому мы и радуемся, что сад или луг цветет по-прежнему, а леса в каких-нибудь чужих краях не вырублены. Мы просто любим все это. Мы произносим на секунду, как Бог, что это хорошо весьма. И тут в игру вступает «высшее не стоит без низшего». Я чувствовал, что моя классификация неполна. Есть не только любовь-нужда и любовь-дар. Есть и третье, не менее важное. Его-то и предвосхищает удовольствие-оценка. Все, о чем я только что говорил, можно испытывать и к людям. Когда так относятся к женщине, мы зовем это обожанием. Когда так относятся к мужчине – восхищением и преданностью. К Богу – благоговением. Любовь-нужда взывает из глубин нашей немощи. Любовь-дар дает от полноты, а эта третья любовь славит того, кого любит. По отношению к женщине это будет «не могу без тебя жить», «я защищу тебя» и «как ты прекрасна». В этом третьем случае любящий ничего не хочет, он просто дивится чуду, даже если оно не для него, и скорее готов утратить возлюбленную, чем согласиться на то, чтобы она вообще не появлялась в его жизни. На практике, слава Богу, все эти три вида соединяются в одном чувстве, поддерживая друг друга. Наверное, только любовь-нужда встречается в чистом виде, да и то на несколько секунд. Теперь мы рассмотрим подробней два примера любви к тому, что не есть человек. Для некоторых людей, особенно для англичан и русских, очень важно то, что мы зовем любовью к природе. Это не просто любовь к красоте. Конечно, в природе много красивого – деревья, цветы, животные, но любящий природу восхищается не частностями. Не ищет он и видов ландшафтов. Уордсворт, полномочный представитель таких людей, прямо писал, что от любителя ландшафтов, который сравнивает с видом вид и отвлекается ничтожную игрой цветов и очертаний, ускользает душа, дух времени года и самого места. Конечно, Уордсворт прав. Именно поэтому художник-пейзажист мешает нам на прогулке еще больше, чем ботаник. Тут важен дух, важно настроение. Любители природы хотят получить как можно полнее все, чтобы природа, так сказать, не говорила здесь и сейчас. Явная красота, несомненная гармония одних сцен не дороже им, чем мрачность, ужас, уродство или скука других. Даже отсутствию свойств они рады, ведь это еще одно слово, произнесенное их любимицей. Они открыты чему угодно, в любом пейзаже, в любом времени суток. Они хотят впитать это все, окраситься им насквозь. В XIX веке это, как и многое другое, превознесли до небес, в XX веке разоблачили. Нельзя не согласиться, что когда Уордсворт начинает философствовать об этом в прозе, он говорит много глупостей. Глупо и никак не доказано, что цветы наслаждаются воздухом. Еще глупее считать, что они способны к радости, но почему-то не способны к страданию. У природы не научишься нравственности. А если и научишься, то не той, которую находил в ней Уордсворт. Проще увидеть в природе безжалостное соперничество. Многие в наши дни его и видят. Они любят природу за то, что она, по их мнению, взывает к темным кровавым богам. Их не отвращает, а пленяет, что похоть, голод и сила действуют здесь без стыда и жалости. Вообще же, если вы возьмете природу в наставники, она научит вас тому, что вы решили усвоить, то есть ничему не научит. Дух или душа природы предложит вам что угодно – безмерное веселье, невыносимое величие, мрачное одиночество. На самом же деле природа говорит одно – слушай и смотри. Призыв этот понимают неверно и строят на нем более чем шаткие теологии, пантеологии и антитеологии, но тут природа не виновата. Любящие природу, от Уордсворта до поборников темных богов, берут у нее одно – язык образов. Я имею в виду не только образы зрительные. Природа как нельзя лучше выражает и радость, и печаль, и невинность, и похоть, и жестокость, и жуть. Свои мысли об этих вещах удобно облекать в предложенные ею образы. О философии и теологии можно учиться у всего на свете, даже у философов и теологов. Когда я говорю «облекать», я совсем не имею в виду метафоры и тому подобное. Дело в другом. Многие, в том числе и я, не учились у природы богословию. Природа не учила меня тому, что есть всемогущий Бог и слава Божья. Я поверил в это иначе. Но природа показала мне, что такое слава, и я не знаю до сих пор, где бы еще я мог это увидеть. Я представлял бы себе страх Божий очень грубо и просто, если бы не испытал истинного страха в горах или в лесу. Конечно, все это ничуть не доказывает истинности христианства. Христианин учится этому, а поборник темных богов своему другому. В том-то и дело. Природа не учит. Истинная философия может иногда использовать то, что дала природа, но урока философии природа не даст. Природа не подтвердит никаких философских выкладок. Она поможет понять и показать, что они значат. И не случайно. Красота тварного мира, естественно, дает нам, отражая красоту нетварного. Дает, но в определенной степени и не так просто и прямо, как нам поначалу кажется. Любители темных богов правы, кроме цветов есть и глисты. Попытайтесь примирить эти факты или доказать, что примирять их не надо, и вы выйдете за пределы любви к природе, о которой мы сейчас толкуем, в метафизику, теодицею или что-нибудь еще. Ничего плохого тут нет, но это уже не любовь к природе. Не надо искать прямого пути от этой любви к познанию Бога. Тропинка начинает петлять почти сразу. Тайна и глубина заповедей Божьих уводит нас в густые заросли. Мы не пройдем их, а если и пройдем, то должны сперва вернуться из лесов и садов к письменному столу, к Библии, в церковь. Мы должны опуститься на колени, иначе любовь к природе станет обожествлением природы, а оно приведет нас в лучшем случае, если не к темным богам, то ко многим глупостям.